Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и у нас в гостях сегодня Аркадий Дубнов, как и было сказано, международный обозреватель газеты «Время новостей». Я сразу же напомню номер СМС для слушателей и зрителей. Плюс 7985-970-4545. Присылайте ваши реплики и вопросы. А мы обратимся к событиям последних часов, в том числе, и новостям последнего времени, и в основном международным. В Москве за коммерческий шпионаж задержаны сотрудники британского совета и компании ТНК BP. В основном вот про ТНК BP идут сообщения и BP Trading. В ходе обыска были обнаружены изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт промышленного шпионажа, а именно копии документов органов государственной власти и управления Российской Федерации, докладных и аналитических записок, относящихся к тематике недропользования, по предварительной оценке отнесенных к коммерческой тайне, визитные карточки сотрудников иностранных военных ведомств и ЦРУ, заявили в ФСБ. Как вам это видится?
Ну, во-первых, ЦРУ не говорите так, чтобы людей напугать. Нужно говорить ЦРУ.
Да, так, хорошо. Да,
это, ну, звучит уже внушительно. Вообще сильно, сильно. Там, кстати, нет сообщения о том, что нашли лопатки со следами земли. Ведь они, наверное, рыли те самые,
недра,
которые... Нет. Ну, там туннель от Бомбея до Лондона. Не они там рыли, нет?
Ну, пока ничего
найдут,
больше.
Найдут лопатки. Ну, знаете, я, по-моему, должен здесь сделать признательное показание.
У вас есть визитные
карточки?
У меня
есть визитные карточки сотрудников военных ведомств западных стран, и, по-моему, они относятся к блоку агрессивному НАТО, я имею в виду. А насчет ЦРУ я не помню, может быть, и есть, потому что это люди легальные.
С кем общались?
Ну, знаете, дома, знаете, сколько визитных карточек за почти два десятка лет работы? А, во-первых, кроме того, у меня есть аналитические некие записки, есть копии докладов органов государственной власти, но я даже не знаю, как теперь, а где посмотреть, что относится к коммерческой тайне? Там, например, вот у меня, я живу, у меня есть дача в Малаховке, есть копия документов администрации Малаховки, относящихся к моему землевладению, там 8 соток.
Вот все, с вами все ясно.
Вообще истерия, да? Истерия, да? Я даже не знаю, я отсюда уже не выйду, видимо, без наручников. Истерия зашкаливает, Оля, я не знаю вообще, как это комментировать, потому что, значит, я только могу восхититься искусством пиара, значит, представителей отдела по связям с общественностью или с прессой нашего уважаемого органа под названием ФСБ, выдать перл, который вы мне процитировали. Это вы читали? Это вы не
это
сами
я
придумали?
Я читала, да? Да, я читала. Это сообщение агентства ТАСС. Ага, простите,
понятно.
Пожалуйста.
Ну, в общем, ребята хорошо подкованы и образованы. Я думаю, что они лет 40 назад уже в коротких штанишках были, но уже читали доклады по разоблачению группы вредителей всяких там, которые вот как раз и рыли эти Бомбеи, Лондоны, туннели.
Понятно. Спасибо за комментарий. Теперь попробуем взять охват шире. Уже
Что, по всему «Эхо Москвы», кстати.
Нет, не Москва уже, а уже пошире посмотрим. Россия, МИД, Хамас, контакты. Вот как это называется. Ключевые слова такие. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Сирию провел контакты с Хамас. Провел контакты, извините за формулировку, с целью помочь восстановлению палестинского единства. Мы использовали пребывание в Дамаске для встречи с руководством Хамас, так как мы были убеждены в крайней необходимости восстановления палестинского единства.
Ну, при всем уважении к Сергею Викторовичу Лаврову, я как-то с трудом могу себе представить, что вот палестинцы сидели и ждали, пока они восстановят свое единство, и не хватало им только нашего министра иностранных дел. Вот у них все было готово, только Лаврова не хватало. Если серьезно, то вообще, как бы, я не вижу в этом, честно говоря, уж сильно глубокого криминала, потому что... Мы никогда не отказываемся от ранее принятых, как бы, концепций поведения своего на международной арене, в частности, на Ближнем Востоке, раз мы считаем, что мы посредники, и только мы можем быть посредниками между палестинцами и израильтянами, значит, так оно и быть, да? Ну, в общем, большой, как бы, славы и успеха мы не собрали на этом пути, да, с тех пор, как Владимир Путин объявил о том, что он приглашает лидеру Хамас к себе, да, и ничего не получилось, более того, получилось все гораздо хуже, как мы помним, произошел так называемый, значит, переворот, и в Газе Хамас теперь, правда, может быть, на каких-то демократических основаниях, победив на выборах, значит, осуществляет власть. Ну, знаете, у нас, в общем, на самом деле, как у нас говорят, многоподъездная политика теперь. Когда во времена Козырева, помните, про внешнюю политику, говорили, она многоподъездная. То есть вот сколько подъездов, скажем, в здании на Смоленске, столько, да, столько и, значит, центров политики. Ну, сегодня, конечно, гораздо меньше этих подъездов, но, тем не менее, очень любопытно оценить... как бы анализ, который сделали люди, в общем, имеющие определенное влияние и значение вот среди нашей значит, дипломатической как бы элиты, определяющей внешнюю политику.
Какая у них цель-то вот у этих контактов?
Вот смотрите, нет, Оля, я сейчас хочу договорить. Месяц назад было замечательное мероприятие презентации такой книжки «Россия и мир», которую подготовил Совет по внешней оборонной политике под редакцией Караганова, Сергея Караганова, председателя правления СВУК, да? Замечательная книжка, я даже написал большую рецензию на эту тему. И там выступал Михаил Маргилов, председатель Комитета по международным делам Совет Федерации. Да? Он как раз делал доклад по российской политике на Ближнем Востоке. Когда он говорил о контактах Москвы с движением «Хамас», он сказал, ну, я сейчас ближе к тексту, боюсь, значит, процитировать не удастся, но на меня вряд ли он обидится, если я немножко не теми словами это перескажу. Он сказал так, что надо встречаться, конечно, с ними, да, но, с другой стороны, я помню, говорит Маргелов, что когда случилась трагедия с захватом российских дипломатов в Багдаде, в Ираке, да, то я специально встретился с Халедом Машалем, это лидер Хамаса, и попросил его поддержки. И что вы, говорит, думаете? Он ничем не помог. И ребята, как известно, эти дипломаты наши погибли, да, то есть никаким образом они не приложили усилий, несмотря на очень такие,
то есть это как контактные. Дружба в одни ворота получается.
Да, да, это, так сказать, да, дружба дружба, а вот головы отрезанные, извините, врозь. И он сказал тогда Маргелов, что он не видит смысла в том, чтобы искать России себе партнеров среди исламских экстремистов на Ближнем Востоке. Все. Точка, понимаете? Значит, что делает сегодня Лавров? Я думаю, что это просто инерционный подход, потому что сегодня, готовясь к проведению возможной конференции в Москве по Ближнему Востоку в качестве продолжения американской в Анаполисе подобной конференции, конечно, Москва хочет, что называется, чтобы все цветы собрать, все 100 цветов, как бы пусть растут, и она их срежет и привезет в Москву, да? Но в такой ситуации я не вижу большого как бы будущего, возможности добиться эффекта. Это будет дежурное мероприятие, как, собственно говоря, к тому относится, в общем, в частности, в Израиле. Посмотрим. Сергей Викторович, кажется, еще не закончил свой визит, и когда вернется, думаю, что будет все ясно. Более ясно.
А вот, кстати, упомянутый вами Михаил Маргилов, представитель Комитета Совета Федерации по международным делам, подвел итоги 5 лет войны в Ираке, которая началась 20 марта 2003 года. Иракская кампания стала главной темой соперничества претендентов на пост президента США в роли пацифистов, кандидата от демократов. Однако вряд ли, придя к власти, демократы начнут с того, что выведут войска из Ирака, сказал российский сенатор. По его мнению, война в Ираке – очередной пример бесполезности насаждения демократии в районе Большого Ближнего Востока бомбежками и оккупацией.
Ну что, как это? Вы хотите, чтобы я это комментировал?
Ну, если можно.
Ну, понимаете, вот нам очень легко, конечно, сидя вот здесь, и даже в Москве, я имею в виду, на месте Маргелова, комментировать эти кошмарные 5 лет для Америки, для Ирака, и вообще для Ближнего Востока, и для мира в целом, потому что Иракская война, в общем, стала такой точкой Рубикона, через которую прошла мировая система, международная система как бы поддержки безопасности, и, в общем, сегодня она испытывает очевидный кризис, что Ирак и обнаружил. Но с другой стороны, да, я тоже согласен, что, конечно, одно дело предвыборная риторика кандидатов в президенты в Штатах того же Барака Обамы, главного, как бы, так сказать, пацифиста в этой ситуации, да, а другое дело, когда они займут офис в западном крыле Белого дома, да, президентский. И я думаю, что было бы катастрофой быстрый выход из Ирака американского контингента. Да? Такое могло случиться в истории Америки только однажды. Это было в Сайгоне, если не ошибаюсь, в 1974 или 1975 году, когда буквально с крыши американского посольства в Сайгоне американские вертолеты поднимали последних своих солдат. Да, это была трагедия, это был действительно, это была другая история. А сегодня такого не должно повториться, просто потому что война другая, ситуация другая. Да и вот Буш, да, Буш, кстати, сегодня же, отмечая 5 лет, сказал, что Америка не сделал никаких, или, не помню, ошибок больших в проведении иракской войны. Ведение иракской войны, свидетельством чего является уменьшение количества жертв и увеличение как бы уровня стабильности и безопасности в Ираке. Ну,
вы тут согласитесь, Буша?
Я не могу оценить. Я не был в Ираке, я не знаю. То, что количество погибших американских GI уменьшилось, это факт. Да, но ведь не этим, мне кажется, должна определяться ситуация. Определяться она может быть, во-первых, неизвестно, в каком месте сегодня находятся эти солдаты. Может, их просто перевели в гораздо более безопасные районы дислоцирования, да. Но ситуация, связанная как бы с умиротворением в Ираке, может определяться только способностью иракских властей самостоятельно взять под свой контроль ситуацию. Мне трудно судить. Я не уверен, что сегодня, отдав вожжи, так сказать, управление, да, в Ираке, ситуация быстро наладится. Но, видимо, так или иначе, это будет неизбежно. Там другая ведь проблема. Это угроза распада Ирака на три части, да, вот.
Но это не ведет к стабильности региона.
Уж точно это не идет. К сожалению, у нас сегодня ничего, в смысле, сепаратизма не ведет к стабильности в мире.
Да. А вот, опять же, по поводу того же самого региона, в общем-то, спрашивает нас Абдурахим из Таджикистана. В СМИ просочилась информация о возможности ввода ограниченного контингента российских войск в Афганистан. Власти РФ поспешили дезавуировать эту информацию, но осадок остался. Как, на ваш взгляд, это обыкновенная утка или планомерное изучение реакции российской международной общественности?
Знаете, я думаю, что хорошо сформулированный вопрос. Я думаю, что там присутствует и то, и другое. Я просто вот в последние времена этим занимался очень интенсивно. Ну, просто Ирак – это одна из моих, как бы, честно говоря, любимых стран. Я там много раз бывал за последние 15 лет, во всяком случае. И могу сказать, что вот эта утка, запущенная замечательной газетой «Выборча», польской газетой, да, в прошлую субботу, вот, да, ну, сколько там, 5 дней назад, она, как ни странно, сыграла замечательную позитивную роль. Имею в виду вот что, если дадите мне 3 минуты, постараюсь быстро связанно изложить. Значит, впереди у нас саммит НАТО в Бухаресте. Там же будет Совет России и НАТО, в котором принимает участие, как известно, Владимир Путин. В Бухаресте будет много всякого интересного, в том числе и возможные решения по Афганистану, в том числе и обсуждение проблем сотрудничества России, блока НАТО в Афганистане. Поэтому как бы любое вскидывание афганской темы в привязке к роли России здесь, да, сегодня, очень сильно как бы подогревает как бы интерес и важность, как бы подчеркивает важность этой темы. Теперь по поводу ввода войск. Значит, как известно, газета «Выборча», я это просто выяснял, что называется, персонально, я поговорил со своим знакомым, который работает в этой газете, польский журналист известный. Я позвонил, спросил, как такое могло получиться. Дело в том, что в этой газете было написано, что 8 марта, в женский день, в беседе между Путиным и госпожой Меркель, Новогорёва, эта тема была поставлена президентом российским так. Значит, он предложил как бы размен. Мы, Москва, мы, Россия, присоединяемся своим воинским контингентом в Афганистане к силам, значит, НАТО в помощи, да, в обмен на то, что НАТО отказывается от приема Украины и Грузии в свои ряды. Да? Ну, такой привычный у нас сегодня как бы размен, теория размена. Да? На самом деле это такая, я думаю, конспирологическая теория, потому что я уже даже как-то про это написал так, что сегодня любой российский политик, даже с таким заоблачным рейтингом, как у Путина, стал бы политическим камикадзе, если бы...
Если бы мы куда-то вводили ограниченный контингент?
Уж куда-то, а уж тем более в Афганистан, понимаете? Память моего, я думаю, что и вашего поколения очень жива. У меня очень мой близкий друг школьный погиб. Там я там не воевал, я не служил, но я эту войну очень хорошо себе представляю. Уже спустя там 4 года я оказался после этой войны в Афганистане. Поэтому не мог, в принципе себе Путин такой представить, даже если представить весь уровень цинизма нашего руководства, понимаете, как и полагается любому руководству великой державы. Впрочем, даже и он сам неоднократно подчеркивал, да, что это никогда не может быть. Значит, для чего это было вскинуто? Как мне сказал этот мой знакомый из газеты «Выборча», газету, эту статью готовил бывший корреспондент польской газеты в Вашингтоне, который пользовался источниками дипломатическими, американскими. И он говорит, что либо, так сказать, мой коллега неправильно интерпретировал то, что ему сказали, речь шла просто о возможности поддержки со стороны Москвы этой операции, в смысле логистики, транзита через
Россию. О логистике действительно было заявление,
да,
уже не через Выборчу.
Да, да. Либо, так сказать, просто сознательная дезинформация, вброшенная через польскую газету со стороны американского дипломатического источника. То есть мой собеседник в Варшаве предположил, что возможно и то, и другое. Он, а не я. Да? Угу. Я с ним полностью согласен. Возможно и то, и другое. Поэтому, когда эта тема вскинулась, то она тут же нашла массу как бы официальных опровержений, в том числе со стороны Кремля, в том числе и со стороны, лично я получил эти опровержения от моих как бы информированных источников в разных как бы средах, в том числе и российских, да. Но, с другой стороны, сегодня вот буквально значит, российский генерал, не помню его должность, который отвечает за вот, транзитную или, так сказать, передвижение транспортное всяких грузов по территории России, подтвердил, что да, эти разговоры ведутся о том, что Россия может оказать поддержку блоку передвижения невоенных грузов по территории России к афганским границам. Естественно, через центральноазиатские страны наши. Да? Ну, там приводил пример, как в Армению, на базу в Армении передвигаются грузы через... Мы же с Арменией не ограничим, ну и так далее. То есть, внимание очень сильно, что называется, интенсифицировано к этой проблеме. И я думаю, что, в общем, в каком-то отношении нашей польской газете с ее, так сказать, уткой можно быть благодарными. Да? Потому что сегодня опровержение поступило. Да, в Кабуле позавчера представитель НАТО, пресс-секретарь миссии НАТО в Кабуле опроверг. Кроме того, опроверг эту возможность ввода войск российских в Афганистан и посол американский в Кабуле.
И говорят, что там даже были какие-то выступления и волнения
были,
в Афганистане.
Были, были. В провинции Пакте, в центре этой провинции, городе Гордес, готовились выступления в Газни в провинции, даже в Кабуле разбрасывались листовки. Кстати, в этой провинции Пакте рядом находятся сотни или две польских солдат, которые были переведены туда из Афганистана. И кто знает, может быть, как-то вот так получилось, что они читают газету «Выборчу». Но я не допускаю. Я думаю, что там просто есть... Как мне сообщили, что скинулась эта информация из польской газеты и привела к этим демонстрациям благодаря перепечатке в афганских газетах, которые контролируются таким Гульбеддином Хикматиаром. Это один из лидеров афганского джихада против советских войск, известнейший афганский полевой командир, бывший даже премьер-министром когда-то. Я когда-то сопровождал Козырева, когда он ездил в Афганистан, к этому человеку. Это такой, в общем, упрямый, как бы так сказать, антироссийский, бывший антисоветский как бы, деятель, который близок сегодня к Талибану. В отличие, например, от лидеров Северного альянса Афганистана, который, в общем, с Москвой даже воюя с ним в советские времена, сегодня поддерживает хорошие, поддерживали хорошие отношения. Короче говоря, это все было не случайно инспирировано, я понимаю, потому что, естественно, и в Афганистане, да и его за пределом есть достаточно много сил, которые бы не хотели, чтобы Москва каким-то образом вернула себе свое влияние в Афганистане, а это неизбежно. Вот это неизбежно, потому что
то есть
афганцы...
Москва должна вернуть?
Москва должна вернуть. Ну, просто потому что, знаете, в 70-е годы в Афганистане действительно было очень построено много с помощью Советского Союза. Да? Дороги, больницы, университеты, понимаете? Да я просто это видел. И, в общем, как бы к советским там относились неплохо. Да, Афганистан не простая страна, и просто вот эта черная история войны, за которую мы должны благодарить наших старцев из Политбюро, конечно, она сильно отравила наши отношения, но они к нам относятся как, ну, мы немного раз говорили, вот северный, так сказать, брат, да, потому что мы для них гораздо ближе и понятнее. В силу своего, как бы, простоты своего, может быть, менталитета, в силу того, что они не относят к нас, к чуждой им очень западной цивилизации. Они... Ну, это долгая история, я сейчас не буду на эту тему распространяться.
То есть мы не можем с Америкой выступать единым фронтом в этих вот местах?
Можем, нет, Оля, можем. Мы можем, потому что только... Ведь мы сегодня, Америка сегодня в Афганистане делает черную работу. Она таскает вот эти поленья из огня.
Замечательно.
Мы ее руками там таскаем. Мы туда не идем. Мы только там готовы туда прийти с грузами, там, может быть, с деньгами сегодня, с специалистами, да. Но мы там не воюем. Мы не должны воевать, потому что мы уже обожглись раз, да. Но Америка сегодня делает ту работу, за которую мы должны быть так или иначе ей благодарны. И поэтому мы должны ей помогать. Понимаете? И в этом это единственная сегодня точная, надежная, конкретная тема, которая нас с Америкой может объединить уже в ближайшие буквально дни, понимаете? Не только с ней, но и с НАТО. Поэтому как бы смотреть на это надо трезво. Конечно, если кое-какие структуры не будут искать везде происки ЦРУ по визитным карточкам.
Ну
понимаете?
Вот получается, что какой-то единой, четкой и ясной позиции нигде не просматривается. Все время какие-то вспыхивают такие вот то заявление какое-то там, то кто-то вот вышел что-то рассказал.
А что вы хотите, когда, естественно, никакой просматривается, не может просматриваться единой политики. Вспомните предвыборный период в Москве, в России перед президентскими выборами. Речь в Лужниках нашего уважаемого президента, действующего президента. Как он обвинил всех, кто имеет отношение к западным структурам.
Шакалищих, посольств.
Да? Мне один высокопоставленный чиновник, когда я ему говорю, это что? Он говорит, ну, не обращайте внимания на это. Ну, сказал и сказал. А на завтра уже пошли другие речи. А на завтра был избран другой президент. Действительно, в общем-то, люди теряются. Они не понимают, кто у нас сегодня. Какая политика главнее? Какой подъезд шире?
А вы думаете, что политика разная будет у одного, у другого?
Вообще будет интересно, что значит. У нас премьер-министр по Конституции не является ответственным за ведение внешней политики.
Это как раз самое интересное. Тут-то самое интересное и начинается.
Это, да.
И, кстати, наша программа на этом не заканчивается, а только прерывается ненадолго. Программа «Особое мнение». У нас в гостях сегодня международный обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, скоро вернемся.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино, новый лидер.
Уважаю.
О-о, Останкино.
В 17.30 в Москве. Здравствуйте, на Эхе Москвы новости. Представители компании ТНК БП и Британского совета задержаны в Москве. Их обвиняют в промышленном шпионаже. Арестованы два человека, имеющие гражданство России и США. Как сказано в сообщении Центра общественных связей ФСБ, в ходе обыска были обнаружены копии документов органов государственной власти и управления, а также копии докладных аналитических записок, относящихся к тематике недропользования. По предварительным данным, эта информация является коммерческой тайной. Кроме того, в сообщении от СОС ФСБ сказано, что были найдены визитные карточки сотрудников иностранных военных ведомств и ЦРУ. Задержанных подозревают в том, что они осуществляли сбор закрытой информации в пользу ряда иностранных нефтяных и газовых компаний. Маньяк-педофил Дмитро Вороненко, осужденный сегодня на пожизненное заключение, заслуживает смертной казни. Так считает уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Игорь Михайлов. Он убежден, что смертная казнь – это важный инструмент государства по защите своих граждан от убийц и насильников. По мнению омбудсмена, сообщает Интерфакс, насилие в отношении детей и их убийства должны караться смертной казнью. Подробнее об этом деле в большой информационной программе «Эхо» через полчаса. Между тем, в Екатеринбурге арестован местный житель, обвиняемый также в педофилии. Во время обыска у задержанного в машине были найдены фотографии с изображением обнаженных несовершеннолетних девушек, ноутбук, видеокамера и литература сексуального содержания. Задержанный 42-летний мужчина подозревается в том, что он изнасиловал несовершеннолетнюю девушку 8 марта, передает Интерфакс. Заместитель председателя Центробанка России Виктор Мельников вызван в Мосгорсуд для дачи показаний по делу об убийстве Андрея Козлова. Сейчас на процессе допрашивают свидетелей со стороны обвинения. И Мельникова в суд вызвала именно прокуратура. Сегодня главный обвиняемый в организации убийства Андрея Козлова, банкир Алексей Френкель, заявил, что, по его мнению, Мельников является заказчиком этого убийства. Насколько зимний каток на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге повлиял на состояние памятников, оценят специалисты. Напомню, что в первый день зимы прошлого года на Дворцовой площади вокруг Александровской колонны был залит зимний каток. Идея его появления вызвала много споров. В частности, как передает РИА, ряд организаций по защите памятников направила в суд иски о законности устройства катка именно на этом месте. При этом, по некоторым данным, после того, как каток был разобран, выяснилось, что с оградой Александровской колонны пропали около 20 бронзовых деталей. Специалисты, которые займутся выяснением того, насколько каток повлиял на состояние памятников, начнут работу в ближайшие дни. Официальный доллар 23.68, курс евро 36.87, в Москве этой ночью минус 1.3, завтра днем также 1.3, но с плюсом, будет облачно с прояснением, местами небольшой снег, сейчас в городе плюс 2. Андрей Родионов, служба информации «Эхо Москвы».
Как это по-русски?
Реклама.
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
В жизни прав тот, кто сверху. Дотянись до неба рукой. Взгляни на старую Москву с высоты птичьего полета. Компания «Капитал Групп» представляет ЖСК «Скайхаус» рядом с метро «Октябрьская». 4 современные высотки в историческом центре Москвы. Жилой комплекс ЖСК «Скайхаус». Стандарт нового времени от компании «Капитал Групп». 771-7777. 771-7777.
Фонд Святослава Рихтера и «Эхо Москвы» представляют «Людвиг ван Бетховен». Скрипичный концерт и симфония номер 5 «Приношение Рихтеру». 23 марта в Большом зале консерватории. Дирижер Теодор Курентис.
Сегодня в 19.51 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutro Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutro Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Реклама на «Эхе»? Почему бы и нет? 959-05-51.
На этот раз Рауль Кастро, председатель Госсовета Кубы. 48 минут. С Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым. Эксперт передачи, первый заместитель гендиректора ИТАРТАС Михаил Гусман. 48 минут. По четвергам в 21 час после новостей. Проведите свое время с нами.
В центре событий. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер еще раз. Программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и в гостях у нас сегодня Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Время новостей». Добрый вечер еще раз. У нас вот есть несколько вопросов по тому, о чем мы говорили. В частности, например, Наталья пишет: «Америка делает, как вы говорите, черную работу в Афганистане и в прямом смысле. Недаром документальный фильм о пытках в тюрьмах там только что получил Оскара». Ну, то есть имеется в виду, что эта работа все-таки негативная и может там, не знаю, к чему-то такому ужасному приводить. Как вам кажется?
Ну, я бы сказал, вопрос философский. Я вообще думаю, что нет войны, в которой не было бы ужасы, грязи
и насилие
над личностью и так далее. Да? Просто, понимаете, Америка отличается, например, от моей страны тем, надо отдать должное этой стране, я имею в виду Америки, что она все-таки пытается разбираться со своими преступлениями. Гораздо более, я бы сказал, ну, иногда кажется честнее, чем делает это моя страна, или правосудие в моей стране, понимаете? Поэтому, да, кто поднял тему Абу Грейб? Американская пресса, да? Кто поднял проблему насилия над заключенными, да, и так далее? Общественное мнение Соединенных Штатов, которая независима от власти, которая сумела заставить власть признать эти преступления, да? А где та, как бы, глубина и сила, и мощь, и влияние общественного мнения в моей стране, которая заставит сегодня, может, власть делать то же самое?
Поэтому лучше вообще действительно никуда не
водиться. Нет, просто поэтому как бы мы можем кидать, так сказать, сколько угодно, значит, там горящие поленья в сторону Америки, которые делают действительно грязную работу, и в этом плохом смысле я абсолютно согласен, да. Но просто они делают, и они, что называется, пытаются каким-то образом исправить. Да, следы этой работы. Иногда замазать, иногда, так сказать, цинично отрицать. Как сказал один замечательный поэт Наум Каржевин, там, где живут люди, хорошо не бывает. Понимаете? Живут люди в Америке,
вот,
в частности, России.
Тоже одно из сообщений от Игоря из Ухты, что при Соединенных Штатах в Афганистане в разы выросло производство героина. Тоже как следствие разрухи войны,
да, мало ли, даже больше того, скажу, я писал об этом, и, в общем, есть очень серьезные как бы основания считать, что американцы, Америка своим военным присутствием в Афганистане повторяет, наступает на те же грабли, на какие наступало советское военное присутствие в Афганистане.
Но у Америки нет границы с Афганистаном.
Нет границы, то есть много самолетов, которыми, как утверждают или утверждали мои источники, на основании которых я делал вот свое исследование, да, она тоже вывозит наркотики из Афганистана.
Понимаете, ну, просто к нам через Таджикистан мы как бы имеем более...
Ну да, у нас есть такой аэропорт, или был в свое время аэропорт Чкаловский, который абсолютно неконтролируем был. Я много раз убеждался в этом лично, когда на бортах прилетал, можно было выносить все в Москве, в этом Чкаловском, а уже в Душанбе можно было загружать вот самолет, тем более все, да. Ну неважно, не об этом речь, просто речь о том, что американцы люди, такие же, как и русские советские люди, да, ничто человеческое. В кавычках, да, им не чуждо, поэтому они тоже, наверное, где-то как-то подзарабатывают на наркотиках, да, и попали они в эту, так сказать, хочется быть нормативным, в это дерьмо, понимаете, да, и будут платить за то, что они в этом дерьме, так сказать, находятся, и долго будут платить, как они платили за Вьетнам, понимаете, ну, такой вот мир. Кроме, да, еще одну деталь скажу, что я в свое время, значит, встречался и был в Афганистане во времена Талибан. Угу. Наверное, я был, пожалуй, первым журналистом, который встречался с руководством как бы Талибан, хотя бы региональным, в провинции Кандагар, когда они еще к власти не пришли в Кабуле. Это 95-й год был, да? Потом ездил немножко, так сказать, там смотрел и общался, разумеется, через переводчиков. Вы знаете, потом, когда они пришли в Кабул и взяли власть, еще до прихода туда Аль-Каиды, был такой период, пару лет, когда они фактически уже справились с проблемой наркотиков. Жестко, по-своему, но справились. Там очень резко упало производство наркотиков.
А каким образом такие люди справляются? Режут, рубят головы?
Ну, там были просто жесткие административные меры. Нет, ну, они не рубили, наверное, голову, но они просто запрещали и контролировали это, понимаете? Mm-hmm. И предлагали некие альтернативы, там, выращивать то или иное, да? Mm-hmm. Для этого им нужна была помощь, естественно, международного сообщества. Но международное сообщество, как в Москве, так и в Вашингтоне, не хотела с ними вообще не иметь никаких дел, контактов. Вот не хотела и все. Но это опять долгая история. Могу много про это рассказывать. Как бы был я в процессе в этом, немножко участвовал, да. И тогда они очень хотели, чтобы их просто признали, так сказать, на международном уровне, чтобы их, так сказать, приняли в ООН. Хотя бы не приняли в качестве... Основное требование было признать их властью законной в Афганистане, да. Но тем не менее им хотелось как бы выглядеть прилично. Хотя вот они могли сидеть с вами за одним столом международных переговоров и почувствовать голые пятки, понимаете? Вот, ну, такие вот простые люди.
Ну, может, это у нас уже какие-то просто брезгливость такая, как это?
Не знаю, но я к примеру говорю об этом, что в общем, какие-то уроки из общения с такого рода людьми нужно извлекать. Здесь, конечно, напрашивается сразу аллюзия, понимаете? А вот, пожалуйста, вот мы извлекаем, общаемся с Хамасом, да?
Ну, может, вообще вот все вот эти вот все эти силы, надо как-то подкармливать их, как-то к ним идти навстречу, чтобы везде, наконец, наступило более-менее равновесие.
Ну, здесь должно быть,
и, может
да,
быть,
да,
тогда
конечно.
Всем сразу станет хорошо.
Да.
Ну, ну как-нибудь.
Без комментариев насчет того, что станет когда-нибудь хорошо.
Ну, у меня все как конец программы, так обязательно гость скажет мне про то, что все.
Повторяю, там, где живут люди, хорошо не бывает. Просто вот нужно иногда смириться с тем, что...
Может быть, чуть лучше.
Что в любом случае, когда приходит пора объявить наступление коммунизма, объявляют Олимпийские игры. Понимаете, вот, вот так вот приблизительно. Вот сейчас наступит пора, что станет всем хорошо, а тут вдруг Олимпийские игры в Китае.
Там уже Тибет, там уже тоже все, там все серьезно.
Там уже все хорошо.
Как по-вашему, вот этот рост постоянного сепаратизма, он, ну, то есть, я не знаю, он идет вообще, или, или нам кажется, что он идет? Вот в мире это все время где-то кипит. Вот, вот куда ни плюнь, все время где-то что-то вот не одно, так другое. Одних вроде прижали, другие сразу вылезли. Этих вот признали, другие,
хорошо,
другие
сказали,
сразу же.
Прижали, хорошо. Ну, что называется, увеличивается энтропия, да, увеличивается хаос и бедлам в мире, да.
Помните? Так оно увеличивается, или нам просто это кажется?
Вы помните замечательный фильм Меньшова «Москва слезам не верит»? Героя Баталова, который запил там после, так сказать, своей проблемы с своей, значит, возлюбленной, да, еще не состоявшейся, приходит к нему, да, другой, так сказать, приятель, и спрашивает, тот его спрашивает, Баталов, ну что там в мире творится, потому что у него запой. Тот говорит, стабильности в мире мало. То есть это какой год-то у нас там, да, 80-й, что ли, да?
Да, стабильности в мире действительно мало, но вы пока не видите, о чем
я говорю. Нет, я не оптимист, да? Я абсолютно не оптимист, и, знаете, в этой ситуации оптимистом можно назвать только идиота. Ну, правда, ну, идиота можно назвать оптимистом, потому что, ну, откуда, смотрите, в Азербайджане с Арменией, так сказать, наступает коллапс в отношениях. Азербайджан, несмотря ни на что, и выходит в ООН, так сказать, где там проталкивает там резолюцию с осуждением Армении за захватническую политику, несмотря на противодействие стороны России, Америки и Франции, да, там начинаются перестрелки, да, в Армении самой начинается бог знает что, потому что армяне горячие парни, там, и власть так просто не отдают.
В общем, в мире очень много горячих парней,
очень много.
Угомонить их очень сложно. Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Время новостей», нарисовал нам не оптимистичную картину, зато честную, я так думаю.
Я
Это была программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.